менталитете, как раз таки этот вопрос тоже сыграет в самое ближайшее время очень важную роль, потому что в результате Западная Церковь будет использовать монашеские духовно-рыцарские ордена, в том числе в своих политических интересах на Востоке. Но пока вернемся на начало века. Итак, как я уже говорил на прошлом занятии, уже позапрошлом, вот этот шаткий диалог был очень сильно завязан на два фактора. С одной стороны, какое-то вот система сдержки противовесов в политических интересах Запада и Востока. Помните, какой там у нас был регион проблемный, где проповедовали в первую очередь Кирилл и Мефодий? Не на Руси.
Болгария
и Балкан. Да, Болгария вообще постоянно воевала с Византией. Но ведь и Запад был заинтересован в своем влиянии в этом регионе и, в первую очередь, на Балканах. Но, помимо всего прочего, есть еще и второй, тоже очень важный фактор. Это фактор человеческий, личный. Если у нас на папском престоле и на патриаршем престоле личности способные и заинтересованные, это очень два очень важных сочетания, которые порознь не будут работать. Есть человек способный к диалогу, но не заинтересованный. А есть заинтересованный, но не способный. Когда у нас есть личности и способные, и заинтересованные в таком диалоге, то такие уступки со стороны обеих кафедр не вели к каким-то уже внутрицерковным обвинениям в предательстве, с одной стороны, в сервилизме, но при этом не вели в обратную сторону, в раскол. Но тут еще надо иметь в виду, что, как вы уже поняли, с одной стороны, с точки зрения политики, своя рубашка к телу ближе. То есть можно, конечно, обвинять в том, что византийские императоры мало уделяли внимания помощи папам на Западе. Но у них своих проблем на Востоке хватает. Правильно? И другая сторона вопроса, то, что, опять-таки, и Запад не был совершенно заинтересован как-то слишком уж низкопоклонничать перед Востоком. И, как я и обещал, достаточно было одновременно прийти на обе кафедры, стать людям с амбициями и с жестким характером, как неизбежное случилось. Значит, собственно говоря, именно Клинийское возрождение и привело к усилению вот такого подталкивания папы к давлению своим авторитетом на Востоке. И в результате, когда у нас приходит к не к власти, ну да, к власти,
Это на Западе, да?
Нет, это у нас. Ну, в смысле, как у нас? Византия.
Ну да, Византия, Восток, да. А на Западе кто?
Он умер в 1958 году, довольно быстро после всех этих событий. На Западе там сменилось несколько пап, но нас интересует посольство, которое было направлено в Константинополь для решения. То есть, по сути дела, что у нас было при Фотии в 880 году? Мы собрали собор для дискуссии по поводу наших разногласий. И подписали соглашение. Как раз таки вот те самые документы Свято-Софийского собора, где осуждаются любые вставки в символ, а значит в Филиоквы, и подтверждаются все те... На самом деле, основная цель Свято-Софийского собора была, естественно, не просто уладить разногласия. В первую очередь, это что такое собор?
Кто главный?
Это подтверждение правоты всех семи вселенских соборов. Вот что это такое. В этом отношении он бесценен, потому что он показывает церкви вот ее предание, вот ему нужно держаться. Но уже в ходе этого собора разногласия, о которых мы только что говорили, начиная от каких-то там внешних различий, не заканчивая такими вещами, как опресноки, Евхаристия, Филиоквы и так далее, они тоже встали. И в результате, как мы помним, На соборе-то легаты папа подписали документы, но традиция-то церкви уже существует, подписали что угодно.
И что они сделали?
Ничего.
А, то есть как бы бумага бумагой?
Бумага бумагой, но опять-таки, если бы предположить, что у нас к власти приходит некая сила, заинтересованная в таких вот тщательном, как это сказать, ориентации нашего курса, да, сверки часов под восток. К чему это привело? Как вы думаете? Да к расколу. Вспоминаем историю Русской Православной Церкви. У нас Русская Церковь шла точно тем же путем. На момент прихода к власти Алексея Михайловича у нас с греками было достаточно много разногласий, чтобы мы считали себя правыми, а те вещи, которые банально путем переписывания, а все-таки наша книжная наука сильно уступала византийской, накопились богословские какие-то моменты, у нас это освещает старина. Из этой что у нас получается? К власти приходит человек, который понимает, что нам нужно, а плюс там еще у нас и Украина уже замаячила на горизонте, пора присоединять, объединять вообще всю великую единую Русь. На фоне падения Византии, на фоне вот всех этих конкуренций. И он тогда как раз-таки вот и показывает этот раскол. У нас была традиция глобалистов, как бы сейчас сказали, которые ориентируются на всеобщее вселенское православие. И традиция консерваторов, которые говорят, что вот наше православие правильное, а все остальные нам просто какая разница. И морально пробовали старообрядцы. Ну, это же наши святые, это все наше, это для нас. Но по правильному, по факту, прав-то был Ника. У нас ведь вера-то не русская, а православная. Церковь-то не... Если бы победили старообрядцы, а у них был не нулевой шанс победить. Ника навел на царя влияние в какой-то момент. Ну, да, серьезное. Но и Аввакума было много сторонников, и были при дворе свои люди. В результате мы получили этническую церковь. Причем и богословски, и с точки зрения общения церквей, она была бы консервой.
Угу.
Просто консервой. И тогда уже, прощая любая другая, какая-то более общемировая церковная жизнь. И к чему бы это привело спустя еще несколько столетий, можно только гадать. Но ни к чему хорошему точно. Понимаете? И если бы попытались кто-то на Западе, а у нас, еще раз говорю, Клинистское возрождение – это укрепление не просто папства, в принципе, традиции Римской Церкви. Сделать, очистить, укрепить. Ну, в каком русле? В русле вот нашего западного духа. Если бы попытался папа, используя даже свой авторитет, надавить на это в восточную сторону, получился бы раскол. Только и всего. Понимаете? В результате кардинал, миссия едет туда, в общем-то, опять-таки, по традиции, не сам римский папа туда едет. Но он, по-моему, насколько я помню, особо никогда и не ездил, не нуждался в этом. И это его легат. И его представителем стал кардинал Гумберт. Кардинал не епископ, кардинал это должность. Карда или хорда, точка опоры, да, то есть... Опорное лицо. Кардинал. Тот, на кого опираются. Кардинал Гумберт, который приезжает для переговоров.
А можно спросить, а папа тогда какой был? Как его звали?
Знаете, там было два папы. Они сменились, если честно. Я вот не записал.
Просто вы сказали две сильные личности. Вот я... вот это и было.
Дело в том, что он был убежденным клинийцем. Он был сторонником верховенства Римской Церкви на Западе, папы на Западе, и, соответственно, авторитет Римской Церкви на Востоке оспаривать никто не должен. Они ехали для того, чтобы добиться восстановления своего авторитета, попранного в предыдущем времени. Они приезжают в январе 1004 года.
Константинополь, да?
Да, в столицу. А уже прошу прощения, да. В общем, переговоры шли до лета. Переговоры шли до лета.
Ничего
и
себе.
Закончились скандалом. 16 июля кардинал Гумберт, зайдя в столичный храм, положил на престол документ с анафематствованием патриарха Михаила, и, в общем-то, на этом переговоры закончились. В общем-то, только благодаря тому, что Византия все-таки была очень законопослушное государство, его не убили прямо в храме. То есть переговоры закончились, прямо говоря, совсем не так, как задумывались. И на тот момент, на самом деле, в общем-то, если почитать грамоту кардинала Гумберта, да, там они, когда выходили, демонстративно отряхнули прах с ботинок, что там даже, да, там как горше будет, как там сказано, Содом и Гоморре, да, вот они отряхнули и пошли во свояси. И потом посол догнал, там тоже им отдал там какую-то грамоту, по-моему, даже не нашел, просто не нашел толчения. На момент, когда эта анафема была высказана в адрес патриарха, папа только что как раз накануне скончался. Но очевидно совершенно, что Михаил Кируларий действовал, в общем-то, в интересах не конкретного папы, а папства как такового. И важно вот еще что. Анафемы произносили друг на друга в эпоху Вселенского собора все, кому не лень. Я напоминаю, что Фоти анафематствовали то ли 12, то ли 15 раз. Но так уж получилось, что именно этот момент стал незаметной, но очень знаковой травмой между двумя церквями. После этой даты попыток восстановить добрососедские отношения не предпринималось. На самом деле она, еще раз, если почитаем собственно, текст грамоты кардинала Гумберта, он прямо пишет, что касается всех жителей Константинополя, то город христианейший и православный. Папа подтверждает, что он правда православный, то есть считай католический.
Да.
Вот. Но Михаил Кируларий, это, да, и византийский император, это еретики, грешники, которые не признают великих установлений Вселенских соборов, которые вычеркнули символы веры Филиоквы.
Так на восьмом же соборе
так
было
вот,
все
извините, пожалуйста, это же все проклятые греки подтасовали. И так далее, и так далее. В общем-то, там было очевидно, что здесь они приехали защитить православие, но православие называли католичество.
Mm-hmm.
Одним словом, важно понимать, что для тогдашнего церковного истеблишмента это был просто один из конфликтов папы и патриарха личный, который еще не означает действительного раскола церкви. Но тут есть один очень важный момент. То, что и так друг на друга не похоже, не надо прилагать усилий для их разъединения. Здесь мы просто... Вот, у нас есть две разницы, которые номинально брат и брат, или сестра и сестра. А тут эту бумажку разорвали. Или написали другую, что все, они развелись. В конце концов, вот супруги живут под одной крышей, у них общие дети. Они ссорились, иногда мирились. Но в конце концов развелись. Ну как жили, так они в одной постели спят, за одним столом едят, но они формально в разводе. Когда будут их дети рассказывать, когда же их родители в итоге чуть не побивали друг друга, с чего началось? Ну они разошлись. Всего лишь подписали бумажку. В общем. Итак, 16 июля 1054 года происходит документальное подтверждение взаимного вот такого конфликта между главами двух церквей, восточной и западной. Что происходит дальше? Ну, в общем-то, очевидно, что, как вы уже помните, на тот момент обе стороны претендуют на господство в этом неспокойном регионе. И значит, просто следующие несколько элементов закладывают основу будущего Дранго-Костен. Во-первых, все это, что мы сейчас узнали, происходит на фоне бурного развития событий военной политики как на Востоке, так и на Западе. При этом на Западе папство, понимая, что нормандская угроза требует другой политики, противостоять, хотя вроде бы норманны были формально дикарями, да, викинги, но, как мы помним, они успешно, благодаря вот этой тактике «бей и беги», да и в целом, как бы, ну, видимо, действительно, на тот момент и психологически в какой-то мере, видимо, быстро учились, но, по крайней мере, вот совокупность всех факторов позволяла им наносить удары европейским войскам, если не с минимальными, то, скажем так, с приемлемыми для себя потерями, и они все равно добивали свои цели. Они грабили, опять-таки, что грабили? Монастыри, ризницы церковные. Это был огромный удар не только по имуществу католической церкви, но и по ее престижу. Понимаете, когда, вот тоже, честно говоря, был разочарован сериалом «Викинги», то есть совершенно очевидно, что он сделан весьма по мотивам даже не реальной истории, а скорее сказаний по реальной истории. Но какие-то элементы им удались. И вот этот момент, когда они заходят в храм, в котором молится вся деревня, народ перепуган, не знает, что делать, тут какие-то здоровенные мужики с топорами, он заходит, приходит прямо в алтарь, берет чашу, выпивает, плюет три части, швыряет чашу в народ. Для них, в их менталитете, это должно быть медленно покарано, ну, как-то гневом Божиим, но гнева Божия не происходит. Что это означает? А как это толковать? Что это понимать? Естественно, все эти моменты, они тоже бьют очень сильно по психике народа. Да, и была молитва «Избави нас, Боже, от вторжения норманнов». И, в общем-то, вот если вы посмотрите вот этот мультик, который я говорил, да, «Тайна аббатства Келлс», церковь, как раз-таки, ну, там один из героев говорит, что если мы сохраним крепость наших стен, мы сохраним крепость нашей веры. Если нас всех физически убьют, в этом регионе веры не будет. Носители веры перебьют, поэтому мы должны не просто молиться, а укреплять, поднимать, да, собирать силы. Потому что это в интересах добра, в интересах Евангелия. И при этом прекрасно было понятно, что если не способна нынешняя власть и ее опора, силовые структуры, то, значит, нужно договариваться уже с норманнами. И в результате, вот, в результате такой более, как, ну, Дворкин пишет так, это была политика оппортунизма, но, возможно, просто реализма. 1059 год, папа Николай II коронует норманна Робера Гвискара. Папа Николай II коронует норманна Робера Гвискара. Но он коронует его королем Апулии, Калабрии и Сицилии. Проблема в том, что Апулия и Калабрия принадлежали Византии, а Сицилия – арабам. Ты король, отвоюй и будешь править. Вот так надо работать. Их руками захватывают земли папских врагов. И что характерно, арабы и византийцы в данном случае в равной мере их враги. Что происходит дальше? В это время на Востоке происходит много чего нехорошего. Да, кстати, я забыл напомнить, что если Лев IV в 9 веке говорил о том, что гибель за защиту идеев, как раз на защиту интересов церкви, это благое дело, то уже его преемник, один из преемников, Иоанн VIII, прямо назвал убитых на священной войне мучениками. Шахидами, да, если хотите. Вот такого, в общем-то, Восточная церковь не знала. В целом, первый прецедент так называемой священной войны был в Испании. Это папа Александр II, 1064 год. То есть буквально через 10 лет после взаимных анафем в Испании папа прямо называет боевые действия в интересах, в общем-то, папской тиары, священной войной. На Западе это принесло плоды. То есть, что мы видим? Созрела идея вооруженной защиты интересов церкви, созрела идея ну, как дипломатическая сила, папство себя уже проявило еще и до этого. Теперь оно себя проявляет как военно-политическая сила. Вот. Соответственно, прецедент использования военной силы в своих интересах на Западе уже есть. Что мешает его проводить на Востоке? Ничего. Логично? Логично. Ну а дальше происходит следующее. Во-первых, как вы уже помните, турки и сельджуки появились и уже вторгаются в пределы империи. И если вы подробно будете читать историю крестовых походов, вы увидите, какие причины привели к тому, что Византия начинает, ну, в общем-то, да, история гибели Византии, она, конечно, гибла дольше, чем иные страны живут, но это была именно гибель империи, и в первую очередь потому, что это было непрекращающаяся череда вот этих дворцовых интриг, войн, политических проблем внутри столицы, которые отвлекали на себя внимание и силы людей, отвлекая их от реальных. То есть, если бы они, знаете, заранее знали, какие враги их свалят, но, в первую очередь, опасаешься того, кто стоит за твоей спиной, а не того, кто там далеко на границе. В этом была проблема из действий политики. Дворец Вукулеон опаснее Аравийской пустыни, как вы там говорили. И напоминаю, что при этом, действительно, на тот момент Византия все еще воспринимала Запад как возможного союзника, с которым получится разбить норманнов, которые угрожали и ее землям, и турок, и арабов, которые угрожали землям на Западе. То есть, в общем, у нас все равно есть общие враги, давайте договариваться. Как-то так. И, соответственно, вот два события, которые запускают череду всех остальных. 19 августа, преображение, 1071 года, битва при Манцикерте. Вот это поворотная дата византийской истории. Okay. Тут битва при Манцикерте. Манцикерт. Турки и сельджуки наголову разбивают византийскую армию. Опять-таки из-за того, что полагались на наемников, в бой шли непримиримые враги, император и его там ближайший советник. Опять-таки, зачем он взял его с собой в бой?
А это в каком году было?
1071.
Спасибо.
Потому что брать его с собой — это риск, что он тебе ножки наткнет, а уйти, оставить его в столице, заведен риск, что он там просто станет императором, а ты останешься ни с чем. Ну, борьба за власть, она такая. Ну, как следствие, император Роман Диоген попадает в плен, и, в общем-то, это был, ну, первый вот такой вот звоночек уже сверху о том, что, в общем-то, Византия уже сейчас встала на путь своей гибели. Ну а уже в конце этого века, 11-го, приходит к власти новая династия, Комнины, очень, на самом деле, богатых, талантливых людей. Алексей Комнин, Эммануил Комнин, это были люди умные, толковые, прекрасные военачальники, отличные дипломаты. Но, к сожалению, уже в их эпоху они вынуждены делать шаги, которые стратегически, вот сейчас только говорят, империя погибнет из-за того, что они вот там поставили пешку неверно. Но проблема в том, что если они там не поставили, она погибла уже тогда. Понимаете? То есть ты себе разрезал руку и пошел. Ты скажешь, он умер от потери крови. Но если бы он ее не отрезал себе, его бы раздавило прямо здесь. Понимаете? Как-то так. Почему Дворкин и говорит, что, ну, он цитирует одного из историков, брать в таких условиях власть мог человек или отчаянной храбрости, или отчаянной глупости. Ну вот, скорее всего, храбрости. И именно Алексей Комнин пишет папе Урбану II, это 1094 год, папа Урбан II получает письмо с просьбой о помощи. Все, дождались. Восток наконец-то обращается. Семь веков папы просили Востока помощи, не дождались, решили проблемы сами. И вот, наконец-то, Восток просит помощи у Запада. Вот тут-то мы сейчас и отыграемся. Подумали они. Я уже говорил про психологию, про менталитет. Но, правда, знаете, я упустил из виду еще один фактор, очень важный. Ну, точнее, два, скажем так. На Востоке вот эти проблемы пограничных войн решались по типу нашего казачества. Только казачество это все-таки стихийная сила, а у них был такой механизм решения. Приграничные бароны, их называли актриды. Грубо говоря, вот у нас есть некий толковый товарищ, который имеет достаточный образовательный, возрастной и умственный ценз. Мы ему дарим землю на границе, даже даем какую-то помощь материальную, строим там замок.
Он ее защищает.
Да? Он ее хозяин, он барон, он ее защищает.
И нас защищает.
Заодно, да, защищает границу. Угу. Так вот, на тот момент турки наступали так быстро, империя теряла землю так быстро, что они продвинулись туда, где таких баронов просто еще не сложилось, не успели. И вот это уже была угроза серьезная. То есть граница открыта, враги наступают, не знаешь, за что хвататься. Конечно, в этих условиях династия Комнинов смогла сделать невозможное. Она удержала гибель империи почти на 4 века, или даже на 5. Да? Как посмотреть. Но смысл в том, что в любом случае они попросили помощи у Запада. А на Западе в это время, помимо идей рыцарских идеалов, помимо идей священной войны, у них есть еще один фактор. Какое следующее, скажем так, в череде событий, какой следующий фактор после того, как более-менее начинается рост благосостояния? Более-менее прекращается уж совсем полная смута, и какой-то выход из кризиса. Что сразу растет? Количество детей. Повышается потихоньку рождаемость. А если рождаемость повышается, что это означает? Вот у нас есть у рыцаря замок. Или не у рыцаря, а у просто мельника. Или не у мельника, а у бедного крестьянина. Ну возьмем мельника, допустим. Вот у него есть мельница, земля и 5 человек детей. Даже, ну, там 5 мало совсем. Надо рожать человек 15, выжили в среднем 7. Ну, вот, допустим, жена ему рожала там 10-15 раз. Выжилось, там, скажем, человек 6. 3 девочки, 3 мальчика. Девчонок замуж, понятно. 3 мальчика. Кому отдавать мельницу? Старшему. Ты же ее пополам не разрежешь, она одна. И земля при мельнице тоже будет его. Мельница что-то намолола, какие там денежки есть. Мы даем денежки вторую, младшему, в смысле, среднему сыну. Чтобы он что, пошел в другое место, там мельницу построил. Расширяется семья. А младшему что достается, как мы помним по сказке?
Лягушка.
Кот и сапоги. Это проблема, которая была в Европе всегда и будет еще вплоть до начала нового времени. Проблема заключается в том, что вот эти младшие сыновья и будут теми, кто попрется Америку открывать, в крестовые походы поедет, будет бросаться в самые разные авантюры, масса их погибнут. Но все остальные будут делать то, что называется историей. Потому что все остальные сидят дома и наживают себе геморрой и много денег и все дела. А вот эти бросаются туда-сюда, делают открытия, воюют, погибают, завоевывают, захватывают. Вот они и делают историю. Естественно, вот, как бы, людей, которые хотят найти себе лучшую жизнь на Востоке, про которые никто не видел, но входят сказки, что там Восток сказочно богатый, но там бедные христиане, такие же, как и мы, наши братья, страдают, потому что там, в общем, ну, если вы будете писать историю крестовых походов, то вы увидите, что там есть зажигательные проповедники, которые там, и действительно, на самом деле, ну, две точки зрения на крестовые походы в равной мере, ну, фальшивых. Одна – это считать, что они все были святые, безусловно. И все шли, как вот у нас тоже была такая Марина Чудинова, ну, такая, она, в общем-то, православная, но католикам симпатизировала. У нее есть роман «Мечеть Парижской Богоматери». Там она в одном из таких подстрочников пишет, ну как можно обвинять людей, которые пошли на такие страдания, в том, что они идут туда ради денег? Минуточку, вы представляете, какие страдания пережила армия Паулюса в зимнем Сталинграде? Ну да, они уже, конечно, не ради денег пошли, я понимаю. Но это не зачем, не повод их оправдывать. Но с другой стороны, есть другая сторона. Просто считать, что все крестоносцы это такие жадные авантюристы, которым лишь бы пограбить кого-то.
Две крайности.
Да, две крайности. Истина посередине. Там были, конечно же, авантюристы. Там были просто люди, которым, ну скажем так, нет, деваться есть куда, но терять точно нечего. И, конечно же, были действительно по-своему люди идеи, люди искренне верующие, ну, по-своему, по западному варианту христианства, по католически читай, да, но тем не менее искренне верующие и готовы действительно на призыв: братья, что вы режете друг друга? Лучше вот идите и погибните во святой земле, убивая сарацинов. И на самом деле, если вы почитаете сказки и легенды средневековой Европы, те же итальянские сказки, там будет много песен о крестовых походах и о сарацинах, о противостоянии святой во своей земле, той же Испании, той же Сицилии, той же Италии, родных земель от вот этой мусульманской угрозы. И уже последним там будет идти, что друг с другом они там тоже, в общем-то, азартно резали. Потому что все-таки со мной хочется действительно какие-то честные, хорошие войны. У нас весь корпус наших, допустим, советского кино про войну, про Кубу войну. Ну, гражданская, потому что мы за правое дело, Великая Отечественная. Финскую вспоминают гораздо реже. А про Афган вообще был гулькин нос. Понимаете? Да. Потому что куда как интереснее на красных флагах, там, на танках бить фашистов, чем как тут наша армия наматывает на гусеницы какие-то крестьяне непонятно за что. Понимаете? Да. Вот. Соответственно, и там тоже крестовые походы, вот это действительно была та идея, которую они ждали и которую благодарностью приняли. Ну а дальше что происходит? В общем-то, первый крестовый поход закончился, как вы помните, взятием в 1099 году Иерусалима. Но для нас важно здесь вот что. На момент первого крестового похода факт взаимной анафемы был просто историческим фактом. По большому счету, мы можем увидеть, внимательно читая литературу, что причащаются в одних храмах, служат священники вместе. Да, по-разному, но в принципе, как бы, ну, они там привыкли, Восток привык к многообразию языков, многообразию ритуалов. В общем-то, плюсом было то, что в первый крестовый поход еще не успели поубивать там на Святой Земле наиболее адекватных здравомыслящих глав церкви. Епископов, да, военачальников епископов, конечно, Восточ это шокировало, но сам факт того, что это действительно, ну куда ни покрути, но если лучшие люди Запада. Может, не каждый римский там епископ, но большинство из них были людьми образованными, пускай, может, даже прагматиками, но адекватными прагматиками, которые понимали, что, в общем-то, если не держать эту вот массу в узде, будет хуже нам, короче, мы там никого не победим. И из-за этого они, чтобы не создать проблем уже здесь или на новом месте, опять-таки старались действовать, ну, скажем так, из позиции конструктивного диалога. Да, мы-то разные, но интересы у нас одни. В общем-то, действовали так. Но при этом, конечно же, психологический удар был. Дворкин цитирует Анну Камнину, дочку, в общем-то, принцессу, которая написала хроники, она была такая образованная принцесса, написала как бы исторические воспоминания. И она там описывает этих, ну, то есть, как жила Европа, да? У нас в России бабы на бересте пишут смс-ки. Там король Франции читать-писать не умеет. Восток достаточно богатый. То есть, они приезжают туда из Европы, которая только-только как-то выкарабкивается из вот этого эпохи темных веков. Громадные пустые замки, в которых едят там руками. Ну, понятно, что жизнь грубая, тяжелая, с вооруженной, то есть пропахла кровью, потом, железом, грубая нравом. Какой там церемониал? Постоянно находят, когда там останки рыцарских жен, у них носы сломаны. Ну, нормально, в общем-то. Да. И смысл в том, что по сравнению с Византией, у которой как раз, представляешь, какой империя на подъеме, церемониал, изысканная вежливость, богатство, которым даже просто не снилось. И тут они, прямо скажем, обалдели. Потому что они ехали, думая, ну, масса думала, что они живут так же, это будут такие же, наши же братья, такие же, как и мы. Они вообще не такие, как мы. Они вообще не такие, как мы. При этом, что еще? Они-то приезжают уверены, что они лучше всех. Тут они понимают, что по сравнению вот с ними, они просто неотесанные болваны. Начинают вести себя как? Как заносчивые подростки. Подростков приглашают за стол взрослые люди, которые, скажем там, у каждого докторская степень, а он думает, что он сильно умный. Но тут понимает в общении с людьми взрослыми, что он не то, что не умный, он просто идиот набитый. А это обидно. Что это будет от подростка в таком случае пубертатный? Хамить? Кочевряжется, видите, как герой фильма «Курьер». Да?
Да.
Вот как раз-таки то самое. И по факту получается, что уже здесь пролегает первый, такой, первая красная черта, потому что люди, действующие в одних интересах, вдруг понимают, что у них, а точно у них одни интересы. И эта разница действительно запускает череду событий, в которых, во-первых, византийский император вместо помощи получает полномасштабное вторжение, с которым надо еще договариваться, где-то усмирять их военной силой. И при этом лучшие из крестоносцев тоже понимают, что вот с нашими обалдуями каши не сваришь. Будем договариваться за их спиной с Византией, а в первую очередь с кем? С мусульманами. В результате и Византия, и некоторые вот те же тамплиеры и иоанниты, они будут с мусульманами договариваться быстрее, чем с крестоносцами. И в результате заваривается такая каша на Ближнем Востоке, которая не приведет, по большому счету, к, как мы знаем, крестовые походы продлятся несколько столетий, а на какой-то момент, на краткий, Европа закрепится на Востоке. Чем закончились крестовые походы? Чем закончилась эта эпоха? Ну, во-первых, к сожалению, в борьбе с мусульманами крестоносцы умудрились перебить, как ни странно, именно тех мусульман, с которыми еще можно было потенциально заключать союз. А вот наиболее злейшие, тупые, безжалостные враги остались. Во-вторых, вот эта вот долгая дипломатическая кровавая сумятица окончательно расстроила дела империи на Ближнем Востоке. В-третьих, сама Европа на Ближнем Востоке закрепиться не смогла. И была в итоге отброшена мусульманами, которые, разбив у всех ослабевших поодиночке, не смеешь договориться христиан, она захватила себе весь Ближний Восток, а в итоге потом подает и Византию. Но самое главное то, что именно крестовые походы, да, и вдогонку надо сказать, что, как ни странно, вот для тех, кто в Европе был никем, крестовые походы сыграли очень важную роль, потому что благодаря тому, что доставка, что такое на войне самое главное? Помните, как говорят, любители изучают тактику, дилетанты стратегию, профессионалы что?
Логистику.
На логистике через Средиземное море и крупнейшие портовые города Ближнего Востока выстроили фантастическое богатство портовые города Западной Европы. В первую очередь Венеция, Ганзейский союз, ганзейцы-купцы. Это были те незаметные, но очень прагматичные политические силы, которые впоследствии будут рулить политикой всей Европы. Заложено основу чего? У нас были рыцари, крестьяне и монахи. Появится третье сословие. Буржуазия. Капитализм. И капитал будет награблен именно на Ближнем Востоке. А Византии наоборот. Алексей Комнин при всех своих талантах, он был вынужден пойти на, ну, наверное, катастрофическую меру. Он начал подливать в Бизант, византийскую монету, Бизант, дешевые сплавы. Тем самым сразу версия. Расшатал... А?
Это, говорят, это спорная версия.
Да возможно, это и спорная версия, но факт тот, что она, скажем так, это... Понимаете, можно спорить, какой был кризис.
Он крайний просто. Пока.
Да, он казался крайним. Можно спорить с тем, кто был виноват, скажем, в каком-нибудь там кризисе вот, мясомолочного производства при Хрущеве. Но в событиях Новочеркасске будут винить кого? Никиту. С кукурузой то же самое, понимаете? Ну, с ним там не сложно как бы, обвинять. А вот Алексей Комнин такая фигура, до которого Хрущевик и до Пекина раком. Извиняюсь за грубость, конечно. Но, тем не менее, финансовое положение Византии пошатнулось, а Европа укрепилась. Это итог крестовых походов. Ну и в том, что касается церковного вопроса. Значит, по итогам первого крестового похода, да, я напомню просто, что из 80 тысяч живых осталось только 10. Да-да. Но Иерусалим был взят. Так вот, проблема в том, что по итогу крестового похода, во-первых, норманны, и в первую очередь Баенунд, смогли убедить папство, но это уже, скажем, относится к 1105 год, то есть примерно спустя несколько лет после окончания крестового похода, как только у них появились свои интересы на Ближнем Востоке, они начали как там, этикет банкира, он 15 век, защищайте свои инвестиции. Норманны убедили папство, что их главная цель подавить не мусульман, а Византию. И они убедили в этом. Папа Паскаль действительно благословил Боэмунда на вот такие действия в своих интересах, плюс интересы Генуи, Пизы и Венеции. Понятна причина, да? Соответственно, начинается обратная реакция. И вот уже первое произведение, которое нам стоит записать, это Феофилакт Болгарский «О заблуждениях латинян». То есть начинается конфликт. Феофилакт Болгарский, или Болгарский, как по-разному. Феофилакт вообще прославился толкованиями на Евангелие, и вообще на Библию. О заблуждениях латинян. Соответственно, это 1100-е годы. При этом напоминаю, что очень скоро вот этот вот более-менее конструктивный диалог, по мере того, как наиболее адекватные из епископата Запада начали гибнуть в сражениях, стал смещаться чем? Поначалу, если первый крестовый поход рукополагают епископов друг другу, точнее, епископы священников рукополагают, причащаются и служат вместе, ключи от храма хранятся у православных, у Дрова Господня, но служат там и католики, и православные по своему обряду, все нормально, все по-братски, то мало-помалу, шаг за шагом, опять-таки нормандская, ну, норманны, да, они такие, которые, ну, вот такая агрессивная, более грубая, дикая сила, нежели все остальные в Европе. Под их влиянием, таким нормандским влиянием, таким вот таким агрессивным духом, политика начинает становиться все более и более агрессивной и церковной. Начинает ставиться параллельная иерархия. Начинают появляться уже конфликты интересов церкви за эти земли. И в результате, естественно, у нас начинается, опять возрождается этот спор о том, кто же вообще из нас является ортодоксальным христианином, а кто нет. Была попытка при Комнинах серии диспутов, которые закончились собором 1160 года. 1160 год. Это вот как раз-таки первые попытки, опять-таки, богословски, дискуссионно решить вопрос о расхождении. И к чему не привели? Ни к чему. Ну и заканчивается это все, естественно, чем? Четвертый крестовый поход. 1204 год. 1204 год. Самый преступный договор в истории крестовых походов. Договор Венеции, точнее, дожа венецианского Дандоло, и папы Иннокентия III о совместных действиях против Византии. Византийцы тоже были хороши, конечно. То есть там один император подставил собственного отца, чтобы добиться власти, потом его сместили, ослепили, позвали на помощь кого-то, извиняюсь, урода, и так далее, и так далее. То есть, конечно, Византия, ну, власть империи в этот момент была не на высоте. Но факт остается фактом. Не дождавшись обещанных денег от императора, византийские крестоносные войска 13 апреля 1904 года берут столицу Византии штурмом и устраивают тотальный погром. Грабят храмы, насилуют монахинь, убивают и жгут все, до чего могут дотянуться. Вот именно эта дата и была реальным расколом навсегда. Потому что подписать можно все, что угодно. Можно развестись, можно отсуживать имущество, можно высмеивать, можно спорить, можно рассказывать друг другу анекдоты. Но когда отец ударил мать ножом, то даже если не успели развестись, это развод. Потому что назвать это браком, нужно только безумец. Можно было считать, что взаимная анафема Михаила Керулая и кардинала Гумберта – это просто один из неприятных эпизодов церковной дипломатии. Но когда не просто интересы пересеклись, а когда была нанесена вот такая травма, вот эту травму Восток не забудет и не простит уже никогда. Но было нечто еще более худшее. Если бы это была война, которая закончилась отбросом крестоносцев, то мы бы сказали, вот они враги, мы с ними позже подрались. А крестоносцы сказали бы, вот это враг, мы с ним будем воевать. Проблема в том, что они победили. Временно, но победили. Спустя 200 лет их сбросят в море мусульмане. Но зато сама идея крестового похода против православных перевернет карту не только Ближнего Востока, но и чего? Вот тут маленькая страна называется Украина. Потому что крестоносцы пойдут уже на Русь. Крестовые походы пойдут на восток против других христианских церквей. Вот это плоды разделения церквей. Христианская церковь, да. То есть вот эта жажда отыграться и по-настоящему поставить точку в конфликте между папой и патриархом, не просто запустила цепь событий, которые в итоге погубили и Византию тоже, и перекрыли карту Европы. Они превратили церковь христианскую в Европе в типичное политическое орудие, которое сначала использует светскую власть в своих интересах, но пройдет еще пара столетий. И на следующем уроке мы с вами уже, в принципе, сейчас нет смысла особо погружаться в дальнейшие события. Логика вся понятна. Но, тем не менее, мы рассмотрим, как в дальнейшем уже католическая церковь будет послушным орудием в руках светской власти, пока эта светская власть не выкинет ее вон. К сожалению, именно этим и закончилась история верховенства, точнее соперничества между двумя столицами единой и неделимой Римской империи. Если бы мы не заявили, что мы Третий Рим, мы бы были в стороне, но мы приняли христианство, мы вошли в эту игру стратегическую, Great Game, термин Ридьярда Киплинга, и на этой доске мы уже неоднократно где-то наносили очень хорошие шахи, даже маты, а где-то теряли своих королей. Смотрим в окно, вздыхаем и молимся.
Ой, зима.
Зима близко.